Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Приветствуем наших радиослушателей в программе «На волне Татарстана» у микрофона Майя Швецова. Сегодняшняя программа посвящена Татарскому государственному оперному театру имени Мусы Джалиля. Он открылся 17 июня 1939 года. В 1955 году театру было присвоено имя Мусы Джалиля, героя Советского Союза, народного татарского поэта, погибшего в нацистском плену. До войны Муса Джалиль заведовал в театре литературной частью. В 1988 году театр приобрел звание академического. Театр имени Мусы Джалиля – один из крупнейших театров России. С 1981 года театром руководит Рауфаль Сабирович Мухамедзянов, заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Республики Татарстан. За заслуги в области развития театрального искусства награжден Орденом Дружбы, Орденом за заслуги перед Республикой Татарстан, Орденом Знак Почета. Также является лауреатом Государственной премии Республики Татарстан имени Габдуллы Тукая в 2015 году. И сегодня Рауфаль Сабирович – гость нашей программы. Добрый день, Рауфаль Сабирович!
Здравствуйте!
Рауфаль Сабирович, вы руководите театром более 40 лет, и за это время театр Мусы Джалиля поднялся до мирового уровня. Вы вступили на должность директора в 1981 году, это граница после оттепельного периода. И какие цели тогда вы поставили перед собой? Уже в 1982 году, через год после того, как вы вступили на должность, по вашей инициативе был создан международный фестиваль имени Федора Шаляпина. Вот мне очень интересно узнать, когда вы получили эту должность. Вы же все равно наметили себе какой-то план. Была какая-то стратегия наверняка?
Нет, я вам скажу, что, во-первых, стояла задача понять коллектив, войти вот в эту жизнь. Тем более в конце 70-х годов театр испытывал крайне тяжелое состояние, потому что практически люди не ходили. 30-50 человек в зале. Это жуткое состояние. Причем это нельзя исправить мгновенно, взмахом руки или там. Поэтому не могло быть и речи, чтобы я пришел туда совсем молодой человек. Полный штат людей. Художественное руководство, главный режиссер, главный дирижер, главный балетмейстер. А в театре людей в зале нет. Поэтому первые два года приходилось решать для себя задачу. Как сделать так, чтобы поднять на иную ступень художественный театр. Когда окончательно вот я принимаю решение проводить этот фестиваль Шаляпинский. Первый фестиваль Шаляпинский просто колыхнул, конечно. Всех абсолютно. Как и зрители, так и театр. То есть он как, знаете, как маяк засветился. По какому пути, куда двигаться.
А с чем вот это связано? Если театр собирал тогда 50-70 зрителей.
С чем связано? Я тоже думал, а с чем же это связано? Магическое мишалепе.
Народ пошел на имя.
Я только с этим связан. А в дальнейшем, когда меня вызывает замминистра культуры Российской Федерации Кочетков, он говорит, скажи, откуда такой неподдельный интерес к фестивалю? Вот я ему сказал так, и вот потом они начали практиковать несколько фестивалей. Открыли Собинский фестиваль в Саратове, потом «Молодежные голоса» в Куйбышеве, в Самаре сейчас, да, и Пушкин на оперной сцене, сейчас «Болдинская осень», по-моему, называется у них этот, в Нижнем Новгороде, на примере именно нашего фестиваля.
Но Шаляпинский пока никто не переплюнул.
Нет. Вот в этом смысле этот фестиваль, еще раз говорю, мы ни на один год не отменили фестиваль. И даже во время реконструкции. И мы достаточно жестко придерживаемся жанровости. То есть мы выдаем именно оперу. Классическую масштабную оперу.
Сейчас прозвучит ария «Скорбит душа» из оперы «Борис Годунов». Исполняет Михаил Казаков. Слушайте программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Татарстана, руководитель Татарского государственного академического театра оперы и балета Мухаммедзянов Рауф Аль-Сабирович.
В 1987 году родился уже новый фестиваль, фестиваль классического балета имени Рудольфа Нуриева. Модель фестиваля схожа с моделью фестиваля Шаляпинского. И пройдя путь от всероссийского до международного, завоевывая с каждым годом все больше популярность, это мероприятие сейчас является уже визитной карточкой музыкально-театральной жизни Татарстана. Безусловно, значительное событие в культурной жизни России, Европы, и гостями фестиваля в разное время были выдающиеся хореографы, это и Васильев, и Цискоридзе, фамилий очень много, их сейчас и не сосчитать. Звезды действительно мирового уровня. И как это происходило в начальные годы? Почему я спрашиваю? Потому что это было тоже действительно непростое время, конец 80-х, начало 90-х годов. Так как опера и балет – это всегда очень дорого, и вот такое тоже переломное время. Как это происходило в первые годы?
Ну, во-первых, правильно, опыт самого оперного фестиваля уже показал, что жанр балет можно тоже пойти этим. И мы в 87-м году просто объявили фестиваль классического балета.
Продолжение?
Нет, он назывался фестиваль классического балета. Начиная с 1987 года. А уже когда у меня произошла встреча с Рудольфом Нуриевым в 89 году, потом в 92-м я его привез дважды в Казань, вот когда он дал свое добро, решение, мы с 93-го года начали фестиваль называть уже вот этот фестиваль классического балета фестивалем Рудольфа Нуриева.
С его личного согласия.
С его личного согласия, да, понимаете. Конечно, потому что в то время, в 87-м году, конечно, об этом не могло быть речи. А это вот сами обстоятельства.
А как вот первые постановки происходили?
Я вам скажу, что основная сложность заключалась в том, что все-таки очень тяжело добиться одной эстетики спектакля музыкального, понимаете? Потому что это очень дорогое искусство, что и опера, что и балет, поэтому они все спектакли масштабные, в репертуаре, вот ты ставишь новый спектакль, А есть еще старые. То есть, каким образом проводить вот такой фестиваль равноценных спектаклей, в котором участвовали мастера? Потому что если ты приглашаешь мастера, а у тебя там нафталинные декорации и состояние спектакля такое очень достаточно неудобное для метров таких практически. Поэтому вот это основная сложность. То есть формировать репертуар для того, чтобы он был по классу, уже начинал соответствовать звездам. Вот эта задача всегда на протяжении, вот я правильно, более 40 лет, и вот только совсем недавно мы освободились от этого хвоста практически. Очень тяжело сформировать репертуар. То есть это мы сегодня можем поставить, вот я вам скажу, 15, допустим, образом, одной эстетики спектакля в опере, такое же количество в балете. Это, я вам скажу, не каждый театр может себе позволить. Причем это все, это не то, что три стула там, один стол на сцене. Это масштабные декорации с костюмами, с готовностью к исполнению всего коллектива, готовность. Это совокупность массы слагаемых для того, чтобы спектакль существовал такие масштабные. А в то время, когда у нас возможности практически не было, как сегодня. Но последовательно, что все-таки помогало? Я вот и сегодня, и вчера скажу, что было. Вот на протяжении всей моей деятельности, начиная с областного комитета партии, который тогда вот доверил мне, и потом, включая перестройку президента Шаймеева и сегодняшнего президента Рустама Нургалиевича, я вот испытывал всегда доверие к театру. Или мы завоевали это доверие. Вот я ощущал это доверие. То есть без последовательного финансирования, с одной стороны, должно быть понятие этого жанра, как он должен развиваться, как должен театр подниматься. А с другой должно быть последовательно нескудное финансирование. Поэтому я скажу, что вот с первого момента я вот ощущал эту какую-то поддержку. Я благодарен, что поверили просто.
Прозвучит ария «Сюмбике» из оперы «Сюмбике», исполняет Гульнора Гатина. Слушайте программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Татарстана, руководитель Татарского государственного академического театра оперы и балета Мухамедзянов Рауф Аль-Сабирович.
В конце 80-х, начале 90-х годов вы первым в России создали уникальную художественно-административную модель театра. Новая модель деятельности позволила привлекать на контрактной основе к работе над спектаклями наиболее талантливых исполнителей, режиссеров, балетмейстеров, художников. Когда вы вводили такую систему, будучи первым в России, вы были уверены в своем успехе?
Я не то что уверен. Я бывает, что я убеждаю, что это необходимо делать. Уверенности этого чувства я не знаю этого чувства. Мотивация является убеждением. А убеждением явилось то, что вот артист вот выступает, вот он, новый артист приехал, участвует в спектакле, он вызывает бурный интерес публики. Думаю, а почему по этому принципу не может существовать театр? Может, практически вот на Западе же существует контрактная система? Существует. И вот я начинаю потихонечку это дело вводить, эту систему. Артистический состав, особенно солисты, это естественно, они понимают опасность для них. И, конечно, как элемент защиты, они выстраивают свою вот форму защиты, своего пространства. А я убежден, потому что, ну, во-первых, исполнительнице 20 лет, а у тебя человек 50 лет, 60 лет. Потому что по законодательству он должен работать. Что делать? Жанр и так опер условный достаточно, когда вместо Ленского юноши, там, молодого человека, выходит дяденька с большим животом. Ну, нельзя до этого. Я вам скажу, конечно, все и существует, но надо избегать, по крайней мере, потому что, еще раз повторюсь, жанр оперы и так достаточно условный, и в этом нужно этот реализм все-таки останавливаться, несмотря на то, даже если человек вокально обладает все, или исполнение должно быть таким, ну, просто ты забываешь о внешности. Такая категория тоже существовала. Это единица. Это единица. И поэтому вот эта контрактная система, которая, более того, вот, певцы, они тут же написали письмо во всем инстанциям, президенту, Госсовет, узурпировал власть и так далее, и так далее. И я Митими Шариповичу, когда он меня спросил про эту ситуацию, я ему все рассказал, он просто поверил, интуитивно поверил, я всегда об этом говорю, что вот по этому пути надо идти. Поэтому это удалось, в принципе, в меньшей степени болезненно пройти нам этот путь, с одной стороны. С другой стороны, я еще раз говорю, мы начали ездить за границу. Первый раз нас пригласили в 1988 году в Португалию, балет. Мы съездили, и потом нас никто больше не приглашал. Я думаю, почему же нас не приглашают? И вот я понял, что класс коллективов – это один. Класс солиста, он должен быть все-таки вот как пирамида, действительно, на вершине пирамиды. Вот это базис коллектива, а на вершине пирамиды сами уже непосредственно артисты, звезды. И яркие, по крайней мере, солисты. Это же принцип заложен уже в формировании труппы сегодня. И вот мы когда поменяли это, и вот первые наши, знаете, у нас очень много ярких, молодых. Тот же «Россия узнала» Дениса Матвиенко, например, это звезда русского балета, после того, как он гран-при в Москве получил. А он уже 5 лет ездил с нами, выступал в составе труппы. Замечательный артист Айдар Ахметов, получивший 6 золотых наград на международный конкурс. Поэтому вот это для меня был уже какой-то маяк определенный, что существуют очень яркие, способные, молодые артисты, которых надо приглашать и в дальнейшем пытаться определенный этап работать с ними. И сегодня, посмотрите, мы не знаем, что такое какой-нибудь пожилой актер на сцене, который работает герой, в котором возникает треугольник любви. Потому что у нас нет таких. То есть опера, прежде чем спектакль, проходит кастинг солистов. Мы можем пригласить с любого города, в любой страны. И не случайно вот этот принцип коллективы, которые высокохудожественные, хор, оркестр, кардебалет, яркие исполнители. Поэтому 100% практически посещаемость наших спектаклей.
А сейчас предлагаем нашим радиослушателям прослушать арию Фигаро из оперы «Севильский цирюльник». Исполняет Константин Шушаков.
Yeah.
Слушайте программу «На волне Татарстана». И сегодня у нас в гостях заслуженный работник культуры России, заслуженный деятель искусств Татарстана, руководитель Татарского государственного академического театра оперы и балета Мухаммедзянов Рауф Аль-Сабирович.
Вы, наверное, уже немного ответили заранее на мой следующий вопрос. Вы добились результатов на всех фронтах, и это позволило театр вывести на другой уровень, уровень как раз-таки доверия зрителей. У вас одни из самых высоких цен на билеты в провинции. Но театр, как вы уже и сами сказали, это все видят, всегда полон.
Удивительная вещь, я вам скажу, произошла. Во времена перестройки, в сложнейшие, тяжелейшие годы, мы даем Байдерку в Вольфсбурге, в Германии. Я тогда делал такие частичные выезды, там 8-10 спектаклей. И приезжает один директор театра из Европы, из Голландии, и он увидел, и он говорит: я хочу, чтобы такие спектакли были в нашей стране. И вот после этого у нас происходит контракт, мы заключаем, и уже с 93-го года практически вот мы вот до пандемии мы давали более 100 представлений балетных и оперных в Европе. И, вы знаете, одновременно у нас произошло серьезное изменение в кадровой политике. То есть я пригласил Игоря Васильевича Лацанича главным дирижером. А он был такой мэтр, он был главным дирижером во Львове. Наша система, новый главный дирижер. Все это в комплексе дало такой мощнейший результат. И мы впервые ощутили востребованность в том виде, в котором это заставляет просто по-другому осмысливать спектакль. О чем речь идет? Это аплодисменты. То есть люди поняли, что такое востребованность, шквал, восторг от спектакля. И вы знаете, Я не после, когда сам коллектив это ощутил, а это касается всех, и артистических, и технических работников, которые ставят декорации, которые делают грим, костюмы там. Они сами этого ждут, вот этих всех аплодисментов. Это вот как какой-то допинг, понимаете? Поэтому у меня сегодня нет таких понятий, когда вот, вы знаете, я обращаюсь там к публике, вы сегодня очень внимательно посмотрите, потому что к нам приехали то-то, то-то. Нет. Это естественное явление, не ждут этого. Вот этого восторга в виде аплодисментов. Как это произошло? Я говорю, но это произошло. И это является мотивацией для большого количества людей, которые представляют спектакль.
Ваша репертуарно-постановочная политика характеризуется тяготением к стилистике большой оперы, большого балета. Акцент делается на качество исполнителей и сценографию. В связи с этим новую жизнь в театре получили такие классические, лучшие европейские, русские оперы и балеты, как «Борис Годунов», «Царская невеста», «Кармен», «Пиковая дама», «Аида», «Щелкунчик» можно тоже перечислять очень долго. И насколько важно сохранение классического балета и оперы? Я сейчас поясню свой, возможно, банальный вопрос. Мы, возможно, уже скорее привыкли к такой роскоши. Вот за рубежом, например, русский балет, русская опера, она очень ценится. У нас же под боком находится такой алмаз, как оперный театр. И, возможно, казанцам и приезжим... Ну, нет, приезжим, наверное, все-таки нет. А казанцам, наверное, немножко приелось вот это. У вас нет такого ощущения?
Не то, что ощущение, я вам скажу. Я знаю людей, вот они живут здесь, на площади Свободы. И они не знают, что здесь происходит. Это настолько привыкают люди... И я думаю, боже мой, это категория людей, которая не испытала вот этого воздействия музыки. В хорошем смысле слова, понимаете? Потому что, ведь, ну, представляете, обслуживать в год больше 100 тысяч населения, представляете, это очень большая цифра. 100 тысяч населения посещает, на них оказывается воздействие, это примерно 1/10, 1/12 там жителей, Казани. А есть категория, которая прямо рядом находится. Да что говорить, вот мои близкие, знакомые, они не испытывают. Вы знаете, я, во-первых, связываю это с тем, с одной стороны, есть категория людей, вот воздействие музыки, это воздействие музыки не требует образования. Это ощущение. Поверьте, есть люди, которые учатся высшим учебным заведением музыки, они не посещают, не оказывают воздействие. Он обучается. Но воздействие – это обратность, это другое. И это генетическое чувство. С этим человек рождается. Я встречал людей, которые приехали из деревни. Бабуля лежала с моей женой, и она говорит, вы счастливы, что вы можете слушать симфоническую музыку, а у меня в деревне ее все выключают. И она слышит. Более того, слышит. На нее оказывает воздействие. Вот это первое. А с другой стороны, на самом деле, статистика какова? 3% населения – вот потенциальные зрители оперного жанра. 3% населения. Привыкают, что это рядом нечто. Вы представляете, сеть театров развита где? Я скажу, Германия, Италия и частично Франция. Все. А во всех остальных странах, в лучшем случае, один национальный театр. Швецию, там, Голландию. Поэтому это очень-очень мало дозировано. Очень-очень. И это очень дорогое искусство. Классический, романтический балет – это дорогой жанр. Государство их обучает только сколько. Все за счет государства. На Западе нет, на это деньги не тратятся. Поэтому это существует. Если касается вообще зрителей, если уж мы дальше пойдем. Вот ты зайдешь в амфитеатр в Европе, вот смотришь, такая сплошная седина. И посмотрите публику в России. У нас нет этого. У нас... равноценно. Есть публика и молодая, есть и средний возраст, есть и зрелые люди. Я это, конечно, отношу к тому, что система образования в России достаточно масштабная в музыке.
Вы уделяете особое внимание сценографии, используете живописные декорации, компьютерную графику. Что, на ваш взгляд, сегодня понятнее современному зрителю? Вот на Западе, опять же таки, в большей степени склоняются к использованию компьютерной графики. Нужно сказать, конечно, что на Западе еще в угоду урбанизации была утрачена традиция создания сложных конструкций ручной работы. К слову сказать, в отличие от Запада, у нас эту традицию удалось сохранить, но все-таки что более понятнее именно современному зрителю?
Жанр оперы и балета, когда они возникли, это, будем так говорить, предмет роскоши, это элитарное такое буржуазное искусство. Причем элемент существования обязательно помпезные какие-то классические здания, большое количество людей, костюмов, декораций. Конечно, с годами все поменялось, жанры стали более демократичными, средства технической выразительности стали меняться, появилось очень много технологий, изменилась машинная резцы. Но всегда я считаю, что эта зрелищность, когда мы называем слово «театр», это необычное решение пространства и традиционными, и современными технологическими уже средствами, все в комплексе, создавало иллюзию правды, которая возникает на сцене. В этом сложнейшем жанре, как опера, где, вы представляете, люди ходят вместо того, чтобы разговаривать, поют. Как это представить, что это было органично, гармонично, и чтобы это дошло до публики, чтобы он оказался в этом пространстве, чтобы ему было уютно. Поэтому вот мы придерживаемся такой меры и традиции, и решения вот этих средств технической выразительности, технологических новых, чтобы это было, везде должна быть мера определенная. И тогда я вам скажу, ну, один художник видит так, другой по-другому. В данном случае есть система и ошибок, которые ты, понимаешь, допускаешь, но стараться надо не ошибаться, потому что это очень дорогое искусство. 2-3 спектакля ты сложишь в корзину, то уже можно представлять, что понимаете, потому что ну, мы даем год там, выпускаем 2 представления, ну, бывает иногда и 3, но они должны работать, а если это все не у нас, не получится. То есть тут уже используется и опыт работы, и мастера, которые существуют в жанре, и время, и все, то есть проверяется, это есть работа.
А как вы относитесь к современным постановкам? Эта тема довольно-таки уже изъезженная. Я почему задаю этот вопрос? Сейчас молодое поколение, но все чаще и чаще посещает театр. Есть фамилии, которые мы не будем называть, конечно, там, допустим, какая-нибудь Снегурочка Римского-Корсакова с намеком на аутизм.
Ну, понятно. Я вот об этом вам сказал. У меня есть своя версия, откуда это все появилось. Оперно-балетное искусство классическое – это дорогое удовольствие постановки. А каким людей, которые очень многие хотят приобщиться к этому делу, кто им доверит такие большие, понимаете? Потому что практически таких людей, как Зафирелли, это единицы. Поэтому в определенный момент, в 20 веке прошлого столетия, они попытались минимизировать постановку. У человека нет средств. Вот он пытается минимизировать. Придумывает какую-нибудь маску, какой-нибудь балахончик, какую-нибудь тряпочку на сцене. Как он может это оправдать? Для этого тогда нужно изменить сюжет, что и происходит. Более того, и это начинают называть современным искусством. Но кто мешает про бронетранспортеры и танки поставить спектакль, оперу? Поставьте, но при чем тут Аида, вы мне скажите, за которую дают золотую маску? Ну при чем тут Аида? Какое отношение к этому наследию имеет вообще этот сюжет? Поэтому я повторюсь, это художественное мошенничество. Более того, за это начинают получать авторство режиссер и интенданты, который приписывает тоже свою фамилию. Вот и все.
Нельзя не отметить то, что вы поддерживаете национальное искусство, современное национальное искусство. В театре ставится как давно проверенная и востребованная зрителям классика, вроде балета Шуралиева Фарида Яруллина, но ставятся и совершенно новые балеты. Сказание о Юсуфе Любовского, Золотая Орда Ахияровой, ее же оперы «Любовь поэта», «Сюмбике», мюзикл «Алтын Казан» Эльмира Низамова. И по статистике сейчас национальные постановки очень популярны. Всегда полный зал, даже тогда, когда эти постановки проходят и не в самой Казани. Вот совсем недавно прошла постановка оперы «Парабола» в Болгаре. И суммарно, я, конечно, сейчас могу ошибаться, за 2 дня посетило около 3000 человек.
Да.
По-моему, это большой успех. Национальная постановка. И не кажется ли вам, что люди сейчас как раз-таки нуждаются именно в национальных постановках? То есть не замечали ли вы такую тягу, особенно у молодого поколения, узнать о своей истории чуть больше в таком красочном, возможно, варианте музыкальном, театральном?
Значит, я объясню. Как я понимаю этот вопрос, вы знаете, у нас был такой примерно лет 15 где-то с 80-х годов до середины 90-х, потому что перед театром была другая задача. То есть выйти на какую-то другую основу художества. И вот как ни парадоксально, когда эстетика театра начала меняться, невольно появляется арт. Какая-то взаимосвязь существует здесь. Любовский, Ахьярова, Низамов, Ренат Харис, который создает эти либретто. Понимаете, это ведь областной комитет партии. Никто никакой команды не дает создавать. Это возникает естественным образом все. И сейчас вот эта новая эпоха в 21 веке, я просто горжусь, что появились такие вот гордость испытываешь за таких людей, за таких художников, композиторов, которые создают и сам театр, весь артистический состав. Потому что здесь, если это художественно, если это трогает людей, тут не в национальности дело, а в том, что судьба человека, она же не подразделяется. Допустим, ты татарин, еврей, русский. Это судьба человека. В чем интерес художников? К судьбе. К судьбе иногда путают. Люди у нас путают иногда. А чем этот, допустим, человек начинает говорить, чем он прославился? А чем прославился Борис Годунов? А чем прославился Кармен? А чем Виолетта? А Мазепа предатель, да? Судьба тревожит художника. Судьба. А если эта судьба еще связана с республикой, да, с нашей национальностью, конечно, это только как бальзам. Поэтому вот все те спектакли, которые созданы, я встречаю людей, вот ходят, представляете, на съемники, они приходят на каждый спектакль, потому что возникает чувство гордости. Причем очень много людей не татарской национальности. Ну вот я вам приведу пример. Если Марко Боэми дирижирует Шигеру Махабате, да, он сам попросил, дайте мне этот спектакль. Мне просто от этой музыки, мне говорят, это... Вот чем это объяснить? Силы искусства. Я этого никогда не ожидал, потому что я видел, что значит в 70-е, 80-е годы загонять людей на национальный спектакль. Вы представляете, даже сегодня, то есть эстетика спектакля настолько высока, Джали, представляете, это просто мурашки возникают. Вот где патриотическое воспитание. Ничего не надо делать. Вот мы в этом году давали Джали для призывников по июне месяца. Вы знаете, какая реакция. Они встретили Ахмета Агади, он вышел прогуляться, вечером на улице, бабу мне подходит, говорит, молодые люди, а тот, который... Это вы, говорит, исполняли Джалили. И говорит, пойдемте в кафе, посидим с нами. То есть они в восторге. Я вам скажу, я вообще этого никогда... Вот такое должно быть воздействие спектакля.
Сегодняшние события накрыли железным занавесом гастрольную карту театра. И как это может повлиять, в первую очередь, на искусство в целом, вот как происходило в 80-х годах, например. Подобные события можно охарактеризовать как результат, наверное, взращенной западной идеологии. Нам говорят, что мы нуждаемся в идеологии, но все нравственные человеческие ценности уже, мне кажется, давно заложены во всех религиях. И вот такое сейчас непростое, наверное, время, мы опять находимся немножко под таким занавесом, а искусство страдает, если мы будем говорить об искусстве в целом. Как вы думаете, как это потом повлияет? Возможно, не сейчас, не год, не два.
Пространство выступления, гастроли – это всегда составная часть нашей деятельности. Она была, есть и будет. Актер не может выступать на одном месте. Нет, не будет. Этого не было и не будет. Бывают какие-то временные ограничения, но я вам скажу, ну сегодня, сейчас пойдет постановка спектакля нового. Полностью итальянская группа обслуживает. Режиссеры, художники, дирижер. Повлияло? Ну, то, что мы сейчас не выступаем, в конце концов, есть другие площадки. Но просто пока, я вам скажу, мы посмотрим, тоже будем видоизменяться гастроли. Угу. Например, сколько просят, чтобы Таиланд, что мы выступили там, но мы не ездим туда. Мы просто, что нам ездить было в Таиланд, когда вот рядом была Европа здесь, понимаете? Для нас, еще раз говорю, в основе должно быть востребованное искусство. Если оно востребовано, жанр, будут. И найдутся люди, которые захотят это видеть. Так что он сейчас, арабские страны развиваются, пытаются уже классику привлекать для своей населения. Поэтому везде самый главный вот этот художественный продукт должен быть востребован, высочайшей эстетикой.
Если мы будем говорить о современной национальной татарской эстраде, о новых возможностях, то, конечно же, толчком в этом направлении послужил проект «Ветер перемен». Когда я готовилась к нашему интервью, к нашей с вами беседе, я смотрела брифинг 2016 года. Вы говорили о том, что застали сами еще времена, когда джаз был под запретом, застали времена Виа Орфей, был такой коллектив «Сюрприз». «Ветер перемен», наверное, все-таки в первую очередь это про шоу-бизнес. И Виа, Орфей, Сюрприз, они могли послужить к началам такого шоу-бизнеса в Татарии?
Конечно, конечно. А как же этот тип музыки, когда впервые услышали Битлз? Ну, во-первых, джаз появился, вы представляете, когда Олег Лундстрем возвратился в Казань. Все приехали сначала здесь, потом, конечно, коллектив был забран в Москву. Я очень хорошо помню зимнюю эстраду. В каждом районе, каждый район представлял, зимнюю эстраду это проводила областной комитет комсомола. То есть эстрадные концерты на конкурсной основе и выявлялись. Вы представляете, каждый район представлял, ну, минимум два бенда больших. Два больших оркестра, эстрадных оркестра, каждый район. Потом выявляется вокальный инструментальный ансамбль. Первый свадьба Усманова, это начинается с Орфея. Потом вот мы идем, следующий, потом «Сюрприз» это был. Потом пошло «Каравелла», я очень хорошо с «Каравелла», с Ареном Рахматуллиным. Потом мы уже начали играть вместе. Потом они уехали, когда это же все начиналось не на платной основе, это просто как коллективы, как люди, которые собрались делать одну музыку. И вот первый состав «Червона Рута» — это состав «Каравеллы», «Софира Та». А потом они возвращаются в Казань, потом они распадаются. Все это являлось понятием вот этой музыки, которая в дальнейшем уже квалифицировалась как шоу-бизнес, эстрада ушла в шоу-бизнес. Когда перестройка началась, вот здесь ушла советская песня, а квалифицированного шоу-бизнеса еще, вот, как вам сказать, совмещение-то не произошло еще. Это только попытки, потом вот это направление все. Не лучше, я имею в виду, Ксюша, юбочки из плюша, вот это перешло и в татарскую песню, понимаете, когда начали просто добавлять ритм-группу просто на какой-то очень жалкой гармонической фактуре и ритмической организации примитивной все это, и перешло в татарскую песню, тогда существовали и очень хорошие коллективы, но примитивно очень легко усваивается, быстро это, понимаете, поэтому задача, когда была поставлена, Рустем Дургалевич просто сказал, стыдно, что в таком виде мы представляем эстраду. И вот, конечно, я тогда сказал, что можно же пойти по такому принципу, создать оркестр, создать новые аранжировки, есть исполнители, возвратиться к тем песням, в конце концов, 60-х, 70-х, в которых замечательно мелодическая существовала линия вся, и литературная основа, очень хорошие тексты были. И мы этот пласт прошли, представляете, мы переработали практически за столько лет уже порядка 150 песен. В этом проекте задействованы одни из лучших аранжировщиков, которые существуют в России. Очень сильный музыкант и исполнители, практически это сливки, это лучшие исполнители, что на рынке. Мы их не создаваем, мы просто используем их, в данном случае приглашаем на этот проект. Поэтому, конечно, это получилось интересно. Бывают и спорные, не обязательно все хорошо, но самое главное – это направление, то, которое уже отвечает современным требованиям. То есть здесь есть стиль музыки, есть уже те гармонии, которые я вам скажу. Да, ну может иногда и просто ухо не ложится, но тут определяет мера вкуса того, как люди подходят к музыке. Есть экспериментальные вещи, есть и традиционные вещи, в конце концов. Но это дело уже сдвинулось, все это зафиксировано, это уже произошло, этот сдвиг, это вот такая махина, пласт, она сдвинулась, она пошла, она, я вам скажу, завтра вот убили у сгара жили, это все равно будет уже развиваться, все.
А потому что это все равно имеет успех у публики.
Конечно, конечно.
Вы сами стояли у истоков создания казанского рока.
Одним из руководителей создателя ансамбля «Сюрприз» как раз и был я.
Вот как это было, вы вспомните?
Конечно, в 67-м году пришли несколько мальчиков в Дворец культуры 10 лет ТСР. Там был бенд находился. И вот от бенда отделилось несколько человек. И вот эти ребята, которые пришли к нам, трое, мы впервые начали создавать эту группу. Потом в Казани с гастролями приехали поющие гитары. Мы увидели коллектив Васильева, роскошно, с аппаратурой, инсценировкой там на сцене все это. Все обыгрывалось, все отточено, все. И мы начали с ними сотрудничать. Мы получили первые инструменты, первые оркестровки, аранжировки от них. Тогда еще не было своих песен, еще пытались скопировать. И вот так потихонечку. Мы уже в 69-м году нас посылают в Германию. Потом мы едем в Болгарию в 70-м году. Мы 3 месяца каждый году все время работаем в международном лагере «Волга» для французов. Каждый год в апреле мы даем сольные концерты во Дворце спорта. Это бурная такая деятельность была.
К сожалению, наша передача подходит к концу на такой лирической ноте. В завершении, Рафаль Сабирович, какие спектакли, проекты ожидать зрителю в ближайшее время?
Сейчас у нас большая серьезная акция. Это 150 лет Федору Ивановичу Шаляпину в феврале 2023 года. Поэтому все наши помыслы, конечно, направлены на проведение этого фестиваля. Здесь мы хотим открыться новой постановкой «Сирийского цирюльника», поскольку это один такой знаковый спектакль Федора Ивановича. И всю постановочную группу полностью из Италии. И режиссер, и художник, и Марк Ваэни, дирижер итальянский. Дальше завершается работа композитора. Либретто уже создано. Резида Хьярова, Ринат Харис. Это спектакль-балет о такой личности, очень выдающейся, Никита Вичурин. У него в земной жизни другое было имя. Он закончил духовную семинарию. Этот человек казанскую духовную семинарию. В те времена родился на территории Казанской губернии. И у него очень интересная судьба. Один из царей его сослал в Соловки, а один из царей дал возможность стать выдающимся ученым. Он 4-жды получал высшую премию Давидовскую, 4-жды в области именно науки. Прославился как китаевец, то есть создатель первой карты Китая. Объединил научную грамматику Китая. И поэтому эта судьба очень интересная, как личности. Вот этот спектакль мы думаем, что он в 2023 году этот спектакль должен быть выйти. Далее, периодически, мы обновляем классический репертуар. Я хочу возвратиться к вам. Есть еще задумки. Все достаточно интересно.
Спасибо большое, Рафаль Сабирович. Желаем только процветания вашему театру. Спасибо. Больших премьер, ваших красивых постановок.
Передачу подготовила и вела Майя Швецова, звукорежиссер Гульнара Хикматуллина. До новых встреч в эфире!